Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Мария Меркулова, Алексей Красильников, микрофонов. Маша, привет еще раз.
Привет еще раз.
Если так посмотреть глобально, то возможное падение крупного метеорита на Землю — это не только страшный конец, но еще и новое начало.
Ну да, если абстрагироваться.
Можно себя успокоить. Да. Есть вот это популярное мнение о том, что именно астероид или метеорит поставил точку эпохи динозавров. Но вот сегодня это мнение дополняют и тем, что были у ухода динозавров с поверхности планеты и другие причины. Ну и также еще тот факт достаточно распространенным становится, что именно это стало, например, причиной появления в Амазонке джунглей. Там разные причины, опять же, связаны, и с динозаврами они, кстати, тоже, но, тем не менее, если кого-то это успокоит, то в случае падения на Землю чего-то большого и неизбежного, человек, конечно, вымрет, но Земля жить продолжит, и, возможно, даже лучше. Почему-то вот захотелось это добавить.
Очень, очень позитивный взгляд на вещи, да.
Но, тем не менее, в историю заглянуть всегда хотелось как-то по-особенному, просто чтобы понимать, почему, что и как было на самом деле. Действительно, потому что число околонаучных и всяких даже не фантастических, каких-то выдуманных мнений, теорий, гипотез, оно как-то зашкаливает. С нами на связи Ярослав Попов, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея, палеонтолог. Ярослав, здравствуйте.
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 Ярослав, а разрешите сначала вот уточнить, та самая теория про то, что метеорит упал, динозавров не стало. Она насколько вообще выдерживает современную критику? Потому что появилась она давно. Наверняка что-то новое-то появилось.
Застряло в умах,
да,
безусловно.
А у многих оно все, метеорит упал, вот там кратер появился, Мексиканский залив возник, а динозавров не стало. Что-то новое в этом смысле, может быть, появилось о том, чтобы вот потом щегольнуть этими знаниями?
Ну, скажем так, хотя теорий всяких разных новых предположений, гипотез появилось достаточно много, но на данный момент все еще астероидная гипотеза впереди планеты всей, и она принимается подавляющим большинством специалистов, которые занимаются вымираниями. То есть все-таки большинство ученых до сих пор во всем обвиняют астероид. Больше того, на самом деле за последние, сколько уже получается, 40 лет существования этой теории появилось достаточно много доказательств. Некоторые достаточно косвенные, а некоторые, ну вот прям довольно неплохо показывают, что действительно астероид упал, и действительно именно в этот момент случилось вымирание.
Скорее расскажите, всего, что, из этих гипотез вас убедило однозначно, вот именно вас?
Я на самом деле не могу сказать, что я вот прям так однозначно убедился. Вот. Я, честно говоря, до сих пор тоже так пытаюсь не придерживаться ни одного конкретного мнения, потому что ну, ничего такого радикально убедительного не прозвучало. Но просто ничего, с другой стороны, альтернативного, чтобы меня тоже бы убедило, тоже пока не появилось. Поэтому я с любопытством отслеживаю все эти новости и вот жду, когда, наконец, кто-нибудь убедит меня уже окончательно.
Хорошо,
Да.
Ну вот, но могу сказать, что в чем я убедился лично абсолютно точно, так это в том, что астероид действительно упал. То есть этому доказательств уже огромное количество. Это и кратер в Мексике диаметром подходящим где-то 180 километров. Это, соответственно, и следы от лесных пожаров возрастом 66 миллионов лет. Кучу пепла нашли в самых разных местах, причем по всей Земле. Это и следы от огромных цунами, которые, соответственно, там возникли в момент падения астероида. Вот. И это и знаменитая Иридиевая аномалия, которая показывает, что вот пыль от этого астероида там какое-то время болталась в воздухе и потом осела по всей планете. То есть действительно доказательств того, что астероид упал, просто огромное количество, и уже в этом сомневаться особо не приходится. Другой разговор, то, что все еще вызывает некоторые сомнения, а действительно ли он всех погубил, а кроме того, было ли это единственной причиной, то есть, может быть, даже он и повлиял, но вот как-то там так все сложилось, что вот динозаврам не повезло, не подфартило, ведь если бы астероид один упал бы в другое время, в другое место, все было бы совсем иначе.
Ага, то есть здесь еще вот в другое место, в другое время, то есть это тоже могло повлиять. Но, в принципе, такой штуковины же достаточно было для того, чтобы без сопутствующих факторов, наверное, все вот в том виде, в котором
или
оно было, перекорежить.
А потом отравился баранкой, вот это.
Да, печенюшкой, да-да-да.
Да вот в том-то и проблема, что сложно все. Смотрите, с одной стороны, действительно совпадение хорошее получается. Астероид упал, все вымерли. С другой стороны, есть некоторые подозрительные отклонения. То есть, например, в некоторых местах, причем в некоторых местах все прям четко совпадает, а в других местах почему-то вымирание происходит попозже. Причем иногда так вот где-то на 10 тысяч лет попозже.
Ничего
а в одном
себе.
Месте вроде как даже там на 100 тысяч лет попозже. То есть что-то как-то поторопился, что ли, этот астероид. Вот, подозрительно. Это второй вот факт, который вот немножечко, так сказать, смущает. Еще один факт, который смущает, это то, что в принципе кратеров похожего размера в разные моменты упавших разные моменты нашей планеты, достаточно много. И далеко не всегда что-то вот прям страшное, катастрофическое в этот момент происходило. Поэтому вот странно. То есть вроде бы действительно астероид должен был как-то повлиять на планету, но, может быть, далеко не так глобально.
Ярослав, разрешите, прошу прощения, такой момент уточнить. Вот тоже, насмотревшись различных научных и околонаучных фильмов там или каких-то проектов, в том числе документального толка, вот вопрос в том, насколько падение метеоритов, вопрос возникает и интересует, насколько серьезно, насколько существенным может быть падение метеорит в том плане, чтобы полностью зачистить всю информацию о том, что было до. То есть, грубо говоря, проходит...
Чтобы даже следов никаких не осталось.
Прошу прощения, у Discovery, по-моему, был вот этот сериальчик из серии «Через сколько лет вот что в конечном счете исчезнет?» Там, когда зарастут все бетонные, не знаю, дорожки, когда обрушатся все здания, через сколько времени там полностью очистится атмосфера и вот подобные моменты. Возможно, я почему это спрашиваю, потому что можно ли сейчас посчитать, сколько вообще раз падало что-то, да, и вот таким образом зачищало, возможно, от человечества там через какие-нибудь там 30-40 миллионов лет, ну, мы же оптимистично рассматриваем.
Конечно.
От динозавров, соответственно, вот 60 там с небольшим... С небольшим, хорошо сказал.
Ну, 65 плюс-минус миллионов лет назад, да.
Не, ну, могу сказать сразу, что все не зачищается, это точно. Потому что если бы действительно бы вот после падения какого-нибудь условного астероида и вымирания фауны ничего бы от нее через какое-то время не оставалось, мы бы просто-напросто потеряли работу.
Нет, фауна появляется, но появляется новая. Флора появляется, но появляется новая. Немножечко вот об этом, бац, вот упал метеорит, бац, говорю, потому что есть эта гипотеза, что и в Амазонке появились джунгли, которых до того не было. Ну, опять же, вот одна из теорий.
Это да, это, кстати, вот, ну, это новые данные, в общем-то, на самом деле, этого года, что действительно вот именно после того, как старая фауна зачистилась, появилось местечко для новой фауны, в том числе именно тогда появились эти самые очаровательные тропические леса. Ну, в принципе, насколько быстро может восстановиться фауна, мы в какой-то степени рассуждать можем. Вот как раз этот самый момент несчастного вымирания динозавров не только, уже сейчас детально исследуется, и оказывается, что уже буквально через 10 тысяч лет как минимум примерно такое же количество там было растений и всевозможных там, микроорганизмов.
То есть это тогда, когда как раз отмерли недоумершие динозавры?
Ну, да, примерно тогда вот уже и все остальное более-менее восстановилось, по крайней мере, по биомассе.
Плюс-минус 100 тысяч
разнообразию.
Ну да.
Но не по разнообразию. Вот. А по разнообразию, в общем-то, восстановление тоже началось достаточно стремительно. То есть до примерно такого же разнообразия, как было в эпоху динозавров, чтобы жизнь восстановилась, потребовалось, ну, на самом деле, немало, по-моему, что-то порядка 10-15 миллионов лет. Но эволюция настолько стремительнее пошла в первый момент, что буквально там через 500 тысяч лет, ну, через миллион лет максимум, биоразнообразие там стало, ну, грубо говоря, там процентов на 20 больше. Я все точные цифры не помню, но вот одно установлено, что вот после каких-то массовых вымираний эволюция как бы интенсифицируется, потому что местечко освобождается, появляется там шанс на какие-то новые эксперименты, начинается какая-то такая более жесткая конкуренция, все пытаются вылезти вот в эту освободившуюся нишу, и вот тут вот как раз какие-то интересные формы-то и рождаются.
Ярослав, разрешите вас тоже попросить либо опровергнуть, либо сказать, что, возможно, в мальчике это что-то есть. Гипотеза о том, что вот несмотря на то, что, ну, как сказать, как бы это правильно даже сформулировать, учитывая, что никаких следов, никаких прежних цивилизаций, которые могли бы исчезнуть в результате падения метеорита или каких-то других катаклизмов нет, это значит, что тогда точно ничего не было. Почему я зацепляюсь? Вот вы сказали, ничего полностью точно, как это сказать, уничтожить не получится.
Уничтожить.
В этом смысле, что какие-то следы точно бы остались. То в этом смысле можно считать, что вот это человечество, которое развивается на протяжении последних, ну, уже там в цивилизованном виде, там, 10-12 тысяч лет, это вот первая попытка человека или вообще какой-то разумной жизни на Земле. Не-не-не, обязательно человеческого вида, просто разумной жизни.
Это вы все намекаете на то, что не уничтожили ли динозавры друг друга во время ядерной
войны? Нет, имелось в виду, что... Интересная, кстати, гипотеза. Я имел в виду, что вот эта штука, которая упадет, она а после нас вообще все следы окончательно зачистит. Как зачистила тех, кто мог на Земле жить до нас. Потому что есть же вот эти тоже гипотезы о том, что существовало что-то совсем давно, но вот погибло после какого-то катаклизма.
Понятно. Смотрите, в принципе, человечество это все-таки существует уже, ну, ни много ни мало, но уже даже в современном виде 200 тысяч лет, да, но уж род человека существует там уже, ну, 2 миллиона лет, а может быть, даже и поболее. И, в принципе,
я имел в виду уже вот прям вот, когда стали что-то там строить из железа, из бронзы выплавлять, то есть вот этим, таким моментом.
Ну, короче говоря, в любом случае что-нибудь останется. Если вы хотите услышать от меня эти слова...
А мы чего-нибудь не находили до сих пор, Ярослав? Если не было ли предыдущих каких-то вот цивилизаций, той самой разумной жизни, о которой говорит Алексей, до нас? Никаких подобных следов мы не находили никогда, да?
Нет, ну и в принципе это логично, потому что, ну как бы все-таки для того, чтобы, там, не знаю, перейти к трудовой деятельности и что-то создавать, нужен еще определенный размер мозга, я бы даже сказал, определенный... соотношение размера мозга с размером тела. Вот, так называемый коэффициент энцефализации. Короче, мозговитым все-таки надо быть. А если мы, допустим, перенесемся в тот же мезозой, то неожиданным образом обнаружим, что самые сообразительные существа, вот там безумно умные до своего времени, это существа примерно с интеллектом голубя. То есть как бы просто ничего, что-то более разумное там не бродило, а значит ожидать каких-то более великих свершений, чем от голубей, не стоит.
Ярослав, спасибо вам огромное за любопытный большое. Такой действительно рассказ, погружение в историю, пусть и небольшое во времени. Ярослав Попов в эфире на Радио Спутник, в студии микрофонов Мария Меркулова, Алексей Красильников. Маша, благодарю.
Благодарю.